Отец, я прошу
Тебя, благослови нас сегодня и помоги нам вникнуть в суть Слова Твоего. Ты сказал, что Слово Твое, оно острее меча обоюдоострого, которое проникает до составов и мозгов, и даже глубже, до разделения духа, души и тела. И я молю Тебя, Боже, сегодня, пусть Твой острый меч, Боже, сделает эту удивительную операцию, которая нам необходима каждому, Боже, чтобы нам выполнить свое предназначение, призвание, избрание. Благослови сегодняшний наш разбор слова. Пусть будет добрый плод, Боже. Пусть Твоя охрана и защита будет над этим соединением и над нашим общением, Боже. И я просто пусть изольется сегодня специальное помазание, Боже, на наш разум, помазание веры и помазание знания, Боже, чтобы нам войти в эту реальность. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Окей. Итак, мы продолжаем наше путешествие. И это уже 26 глава, главы Толдот. Был голод, написано, в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Обратили внимание? Исхак делает все то же, что делает Авраам. Начинается голод в стране, и он двигается туда, куда двигался Авраам. Но Исхак непростой человек, и был голод на земле, кроме прежнего голода. То есть, вот это слово «кроме прежнего голода», значит, все-таки вот тот голод, который был до этого, он был как бы еще больше, еще сильнее, чем во дни Авраама. И что делает Исхак? Смотрите, он идет не в Египет, а он идет в Герар. Что нам это показывает? Скорее всего, Авраам тоже пошел сначала в Герар. Помните вот эта история, когда он сказал, что это сестра моя, этому Авимелеху. А потом, после Герара, он уже попадает в Египет, к фараону. Ну, насчет Авимелеха, скорее всего, это не имя, а какой-то титул вот этого верховного правителя. И мы не знаем, это был тот Авимелех, с которым разговаривал Авраам. Если это был тот, то это достаточно уже пожилой человек был. Может быть, это был другой, для нас это, собственно, не так важно. Второй стих. И себя явил ему Господь, смотрите, Господь являет текст, как интересно играет и как интересно показывает нам. То есть сам человек не в состоянии увидеть Творца. И себя явил ему Господь и сказал, сам Господь являет себя нам и разговаривает с нами. Это его собственное желание. Это его собственное повеление. С одним разговаривает, с другим не разговаривает. То есть он разговаривает с тем, кто способен слышать. И кто способен слышать, это значит послушаться. И себя явил ему Господь и сказал, не спустись в Мицраим. То есть не ходи в Египет. Обитай на земле, о которой я скажу тебе. Потому что Исхак намеревается поступить так же, как его отец Авраам. Потому что он ушел от голода с земли Канаан именно в Египет. Проживая на этой земле, вот смотрите, уникальность Исхака уже в этом выражается. Про него, в общем-то, как многие говорят, мало написано, но вот это малое, оно характеризует его, его характер, его предназначение. Он лучший среди всех. Проживай на этой земле, и я буду с тобой. И благословлю я тебя, ибо тебе и твоему потомству дам все эти земли, и сдержу я клятву, в чем клялся я Аврааму отцу твоему. То есть, смотрите, проживай на этой земле, где голод. Проживай на этой земле, где враги. Проживай на этой земле, где тебе очень тяжело. Не ходи туда, где хорошо. Бог не пускает Исхака в Египет. Он говорит, ты должен остаться здесь. И Исхак остается. Проживай на этой земле. и я буду с тобой. И вот этот вот момент, и я буду с тобой, означает, что с тобой будет все в порядке, независимо от того, что творится вокруг тебя. Какой бы голод, война, что бы там ни творилось, смотрите, как важно находиться в воле Божьей. Ицхак понимает эти вещи. И он знает, почему Бог не разрешает Ицхаку выйти даже за границы Эрец Исраэль. Смотрите, дальше, чем Храмовая гора, туда на север Израиля, да, он больше никогда не поднимался. Он все время будет жить вот в этих окрестностях. Для Бога очень важно, чтобы Ицхак никогда не выходил за границы Израиля. Обратили внимание, когда родится Иешуа, и когда он будет происходить его земное служение здесь до 33 лет, здесь на земле, он никогда не выйдет за границы Эрец Исраэль. Почему? Потому что его предназначение служить своему народу. Его предназначение находиться на этой земле. Когда человек находится на этой земле, говорят, что и пень пхом обрастает. То есть человек находится на этой земле, и все понимают, да, это земля его. Ведь Бог когда-то обещал Аврааму. И смотрите, он подтверждает это. И я благословлю тебя, ибо тебе и твоему потомству дам все эти земли. И сдержу я клятву, в чем я клялся Аврааму, Ицхаку, Яку. Вы обратили внимание, все время земля, 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 земля. Потомству дам все эти земли, вот на которой ты стоишь. Какая бы она сейчас ни была, может быть, сплошные горы, сухостои камни. Но я благословлю тебя, и эта земля будет твоя. И я сдержу клятву, в чем я клялся Аврааму, отцу твоему. 4 стих. И я умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам я потомству твоему все эти земли, и будут благословляться твоим потомством. И вот тут вот мы вспоминаем вот этот удивительный момент, когда когда-то Бог сказал Аврааму, что потомство твое будет, как звезды на небесах. Потомство твое будет, как песок на земле. Помните, мы с вами говорили об этом, но не все тогда были. Может быть, немножечко повторимся, чтобы было более понятно. Что значит, как звезды на небесах? Звезды на небесах, которые светят, они светят ночью, когда темно и когда ничего не видно. То есть, если вы будете послушны, то тогда вы будете как звезды на небесах. То есть вот здесь голод и нищета, а ты живешь здесь. Тебе Господь сказал жить здесь, на этой земле. И Он говорит, придет это благословение, то тогда вы будете как звезды на небе. А если вы не будете послушны, то вы будете как песок морской, по которому все ходят и попирают его. И мы это видим в истории Израиля. Продолжается. Как только Израиль не послушен, по нему все ходят и топчутся ногами. И попирают его. И попирают даже саму Тору. Мы сейчас приближаемся к с вами празднику Хануки. Празднику света, добра, любви, новоселья. И этот праздник удивительный праздник. Но ведь начался он с того, что эллинизация началась в Эрец Исраэль. То есть греческое мышление начало преобладать. Многие еврейские купцы, торговцы ездили и проезжали мимо Эллады и видели все вот эти дворцы, театры, и слышали всю эту потрясающую философию Сократа, Аристофеля. Вау, как интересно! И многие увлекались этими идеями. Что там наша Тора? Там Бог когда-то сказал, все это устарело. Наши отцы нас пытаются ввести в какие-то рамки, в какое-то законничество. Как многие годы употреблялась фраза, что Старый Завет, так называемый Старый Завет, хотя он Вечный Завет, это какое-то законничество. Вот мы люди Нового Завета, мы люди нового уровня, мы люди в завете с Творцом, с Иешуа, и нам вот это вот законничество вообще никак не нужно. Примерно то же самое было в умах, хотя Иешуа еще не пришел, но тоже было в умах. Кому нужна та старая Тора? Кому нужны эти постановления? То ли дело, посмотрите, как вау, как интересно, Аристотель, Сократ, посмотрите, а там же этот Пифагор, и так, все эти театры и прочее, спорт, как красиво, какое тело красиво, все как здорово, а мы тут копаемся в этих книжках, что-то пытаемся молиться и прочее, совсем не интересно. И все это превратилось именно в то, что эллинизация начала накрывать Эрец Исраэль. И тогда пришел Птоломей, который практически заставил священников в храме святая святых расстелить Тору, а Тору вы знаете, что это свиток такой, да, который раскручивается, который делается из бараньих шкур. Они построили всех священников и первосвященника туда же завели. Привели туда проституток и на глазах у священников совокуплялись с этими женщинами. То есть это был явный вызов. Вот вы говорите, что это ваша святая Тора. Вы говорите, что это ваш святой Бог. А мы говорим, нет его. Вот наша культура, вот все наше. Притащили эту свинью в храм и так далее. История, смотрите, повторяется. И сейчас, здесь, на этом месте, в самых истоках, когда рождается патриарх, Бог предупреждает, он говорит, вы будете как звезды на небе, если вы будете в воле Творца. Не бойтесь голода, не бойтесь войны, не бойтесь ничего. Слышите? Вы будете всегда в победе, если вы с Творцом. А если нет, то вы будете попираемы тогда. То тогда об вас будут вытирать ноги, и вы будете кричать. А где же Господь? А почему 6 миллионов? И все остальное и так далее и тому подобное. Сегодня так много об этом говорится. Я умножу потомство твое, как звезды небесные. Я дам потомству твоему все эти земли и будут благословляться твоим потомством. Все племена земли. Вы представляете, какое благословение? Просто тобой будут благословляться все племена земли. То есть, вы представляете, что это такое? То есть, насколько Израиль успешен, настолько благословение больше течет на все народы земли. Насколько Израиль не успешен и падает в своей вере, и падает в своем предназначении, настолько хуже становится всем народам земли. Здесь уже это заложено, смотрите. И благословляться, и будут потомством твоим все народы земли, смотрите. И все племена земли будут благословляться тобою. То есть, если ты благословен, то это означает, и все остальные будут благословлены. Если бы народы эти понимали, все народы земли, то, наверное, бы они молились безостановочно за Израиль. Не останались, что не просто там какой-то антисемитизм, а наоборот, все бы молились и просили, Господь, благослови свой народ, потому что это благословение для всех, это бумеранг, о котором Бог говорит. Мой народ, если вы любите меня и не любите мой народ, это же абсурд полный. Так вот он здесь уже Ицхаку говорит. Слышишь, Ицхак? Останься здесь, на этой земле. Я тебе сказал, останься здесь и будь здесь. И тогда все остальные народы земли будут благословлены в твоем потомстве и в тебе точно так же. То есть в Якове. Пятый стих. За то, что слушал Авраам голоса моего. То есть, когда я подвергал его испытаниям. И соблюдал остережение мое, мои заповеди. Не знаю, от кого-то идут такие акустические помехи. Пожалуйста, выключите микрофоны все. Света Куликова, это от тебя идет. Вот, молодец. Потому что идет запись, и это все будет там потом. Потом слушать невозможно будет. Я стараюсь перекрикивать все это. Но... Окей, выключите все микрофоны и все. Мое остережение, мои заповеди, мои законы, то, против чего дурное побуждение и народы мира выдвигают возражения. Сегодня это повсюду. Вот эти запреты есть, допустим, свиное мясо, носить одежду из шерсти льна вместе, смысл которых практически нам неизвестен, но таков указ царя и его законы. Мы не понимаем некоторые вещи, но просто нужно делать так, как он говорит, и будет все хорошо. И мои учения. За то, что исполнял Авраам мои учения. То есть за то, что слушал мой голос практически. Здесь связь Авраама и его потомков определяется как связь основоположника, открывшего как бы новую эру и продолжателя его дела. Сделал, следовал предостережению, то есть не нарушал запреты, установленные Всевышним. Исполнял заповеди мои. В данном случае имеется в виду те повеления, которые относятся к области взаимоотношений между людьми и накладывают на человека обязанности, которые определяют его поведение по отношению к другому, к Творцу и к себе. Это круг законов, который подается обоснованию на основании, в принципе, мицвот или логики, как угодно можно говорить. Установление заповеди мои. Установления мои, имеется в виду законы, которые определяют обязанности человека по отношению к Творцу. Законы принесения жертв, молитвы, заповеди, исполнения в той или иной праздничный день и так далее. Праздники сегодня вообще потеряны. А ведь, в принципе, что такое шаббат, суббота? Этим, во-первых, это знамение завета. Во-вторых, это Бог говорит, я сотворил этот мир. Это Он сотворил этот мир. То есть Он сотворил этот мир, а что же дальше? А дальше мы, исполняя эту заповедь, свидетельствуем всему миру, что это Бог сотворил этот мир, а не произошел он какого-то взрыва или какие-то другие учения и прочее. Когда мы соблюдаем шаббат и исполняем, это знамение во всем мире. А дальше шаббат детализируется в семи праздниках. И все эти семь праздников – история всего человечества. От начала и до самого конца. И каждый праздник – это как бы кульминация определенных событий человеческой истории. Но все это сегодня очень даже потеряно. Но не до конца, потому что жив народ Господень, жива Тора Господня, так называемый Старый Завет. И ни одна буква, как Иешуа сказал, не выйдет из Торы, пока земля и небо перед нами стоит. А земля и небо – это свидетели того, что ни одна йота, то есть ни одна буква, ни одна запятая не вышла из Торы. Когда не будет земли и неба, тогда можно будет говорить, что это Старый Завет. И законы мои, учения мои, то есть Мидраш, объясняя это слово, подчеркивает, что Тора делится на письменную и устную. Письменная Тора определяет и передается из поколения в поколение просто как свиток, а устная, ну, как учение, как подсказка и так далее. То есть устная Тора определяет правильное прочтение Торы. Здесь имеется в виду, что Аврааму были известны законы Торы, и он соблюдал их. Это выражение также раскрывает нам, что Авраам был знаком с законами Торы как бы во всех деталях и многочисленных каких-то подробностях, которые впоследствии передавались просто из поколения в поколение, как устная Тора. 6 стих. «И поселился Ицхак в Гераре. И спросили жители места того о его жене, и сказал он, «Моя сестра она, ибо он боялся сказать, моя жена, боялся, как бы не убили меня жители места сего, из-за Ривки, ибо хороша видом она». Смотрите, Ривка тоже красавица, просто сказка женщина. Ицхак любит ее, и у него никогда в жизни не будет другой женщины. Но, смотрите, он делает то же самое, что делает Авраам, он все время повторяет своего отца. И это же не фараон. Там даже разговаривать не стали, они не успели границу перейти, взяли Сару и сразу во дворец фараону. А здесь, смотрите, как бы все спокойно. Он сказал, красивая женщина, никто не ее трогает, значит, как-то мораль и нравственность здесь не так уже сильно упала, как в те времена, во времена фараона. То есть Ицхак попадает в точно такую же ситуацию, как его отец. Это в 12 главе, в 13 стихе, и 20 главе, 5 стих. То есть для того, чтобы обезопасить себя и сохранить жизнь, пользуется тем же приемом, что и Авраам. В прошлый раз как-то у нас некоторые сестры сказали, где эти сестры, никак не вижу их, что Авраам был практически деспот и замучил бедную Сару. Но смотрите, а Ицхак любил свою Ревеку. Так и он делает то же самое. Или как вам, девушка? Вы понимаете, товарищи, к кому я обращаюсь? Тут за спиной некоторые товарищи сидят. Имеют свою собственную точку зрения по этому поводу. Поэтому не для эфира будет сказано. Ицхак повторяет все, что делает его отец. Он считает это правильным, и он считает это важным. Он обязан жить, слышите? Он обязан жить, чтобы исполнить свое предназначение. Он обязан жить, чтобы у людей во всем мире было откуда получить благословение. Он обязан жить. И Ревека это прекрасно понимает. И было, когда провел он там много дней, и взглянул Авимелех, царь Пелештим, в окно и увидел. Вот Ицхак тешится с Ривкой, своей женой. Пропустить это место просто так я просто не могу. Представьте себе, царь. А вы же понимаете, что они тогда не во дворцах жили. Они жили в таких палатках. То есть он заглядывает в проем палатки, а Ицхак занимается интимными отношениями со своей собственной женой. Он взглянув это, вы вообще представляете, да? Зачем он туда вообще шел, этот Авимелех? Ну, не знаю, у кого спросить, кто у нас тут более сведущ в таких делах. А вот Саша из Беларуси. Саша, как ты думаешь, чего он к Ривке в палатку шел ночью?
Когда... Постели одолжить. Смотри, да. Это самое, операции и другие подключения шурикают. А не скажете, как пройти в библиотеку?
А вы не скажете, как пройти в библиотеку, да. Смотрите, это же такой позор. Царь идет в библиотеку за солью. Мы же понимаем, зачем он туда идет. Он туда идет, приоткрывает шатер и видит там это. Смотрите его реакция. И было... А, где же это? Где? В каком стихе мы остановились? И поселился, и поселили жители моя жена. Ага. И было когда... 8, по-моему, да? И было, когда он провел там много дней, и взглянул Авимелех, царь Плештим, в окно и увидел, вот Ицхак тешится с Ривкой. То есть прошло много дней. То есть ее там не схватили и сразу к нему не отвели. Но вот он ночью идет и решил, почему бы днем это не сделать? Почему бы не послать слуг, чтобы не привели Ревеку к нему? Познакомиться, жениться, как-то по-царски все это сделать. Нет, он идет ночью, как вор, к красивой женщине, заглядывает туда, и ему уже не до шуток, смотрите. И вот Ицхак тешится с Ривкой, своей женой. И призвал Авимелех Ицхака и сказал, смотрите, нормальный бы человек, хорошо прочитаем до конца, и призвал Авимелех Ицхака и сказал, однако вот жена твоя она, ага, а ты что ж сказал, что сестра она твоя? А ему Ицхак говорит, ибо я подумал, не умереть бы мне из-за нее. И сказал Авимелех, что это ты сделал ты нам? Едва не лег один из народа. Теперь давайте разберем этот 9 и 10 стих. Смотрите. А мы уже как бы пришли к этому выводу, что как вор ночью царь пробирается, чтобы войти в покои чужой женщины. Это некрасиво, это не делает ему чести. Ну так уйди потихонечку, чтобы никто не видел твоего позора. Но он до такой степени разозлился, что то, что он хотел получить, смотрите, он получить не может. А как он получить не может, кровь брызнула ему в голову, и он уже не понимает, что он делает. Смотрите, и он говорит Ицхаку, так это же жена твоя. Видимо, смотрите, он берет этот полог шатра, открывает, и говорит, так кто ж жена твоя? А они тут, Господи, ты чего-то тут здесь? Как ты здесь оказался? Подглядываешь? А ему все равно, что он-то уже подвергся такому позору. Он не останавливается, еще говорит, а что ж ты сказал, что это сестра твоя? Ибо я подумал, не умереть бы мне из-за нее. Ага. И сказал Авимелех, что это ты сделал нам? Едва не лег один из народа. С женой твоей, и ты бы навлек на нас вину. А кто это такой, один из народа? Как вы думаете? Есть у кого-то мысли? Люда, кто это такой, один из народа, чуть вдруг не переспал с Ребеккой?
Я думаю, это он сам.
То есть ты имеешь в виду, что он про себя же и говорит?
Да.
Хорошо. Девора, а ты как думаешь, про кого он говорит?
Не знаю, не думала я об этом.
Лена, ты как думаешь, про кого он говорит? Вы представляете, открывает полок, а там люди занимаются интимным, ну, это ж муж и жена, это нормально.
Ну, очевидно, он про себя говорил. Просто так, в третьем лице.
Конечно, про себя, слушайте. Но посмотрите, как он это делает. Он полностью открывает карты, он даже не думает о том, что это великий позор для царя. Это во-первых. А во-вторых, смотрите, где мы еще видим о каких-то интимных отношениях, которые бы показывали бы именно с патриархами и вообще во всей Библии. Единственное место, где как бы, ну хотя бы таким коротким намеком, но все-таки показывается. Смотрите, Ицхак абсолютный человек. И все, что он делает, а если человек праведник, да, все, что естественно, то не безобразно. Все, что делает Ицхак, это нормально. И оно не вызывает никакого позора, ничего. Это нормально. Ицхак занимается интимными отношениями со своей собственной женой. Это его обязанность. А то, что он там сказал, это вопрос другой. Здесь как бы две мысли проследуются. Теперь дальше он говорит: и ты навлек бы на нас вину. На кого? На нас. То есть, если бы вот этот единственный человек, а то, собственно, вообще в этой стране пытался как-то напасть на Ицхака. Кто хотел там его как-то унизить еще. Там, собственно, никаких позывов никого и не было. Он человек, который никого не трогает. Живет нормально, живет своей спокойной жизнью. Вы меня не трогаете, я вас не трогаю. То есть, собственно, идет весь разговор конкретно о нем. Он даже не понимает, что он... Вот в момент говорят, что... Да не зайдет солнце ваше во гневе вашем. Когда человек во гневе, он ничего хорошего никогда не скажет. Он наоборот себя вгонит в большой позор и унизит себя. И вы смотрите, вот этот самый Авенелех просто опускает себя до самого низа. И теперь всем ясно и понятно, что он ночью там где-то вкрадывался. Он свои мысли, которые у него были внутри, он их открывает. Как бы мы, люди новой позиции, мы люди новозаветные, мы чистые, мы честные, у нас честные. Это тебе не фараон, это тебе не Египет, где схватили, привели фараону, красивая, значит, моя. Мы люди интеллигентные, интеллектуальные, современные. У нас этого нету, а внутри, в голове, что у него творится. Вот он как раз своим гневом и показывает. И ты навлек бы на нас вину. И 11 стих. И повелел Авимелех всему народу так: кто коснется этого мужа и его жены, смерти предан будет. И посеял Ицхак на той земле. Вопрос: а кто вообще собирался его трогать? Кто коснется этого мужа и его жены, смерти будет предан. Он как бы защищает его, то, что он его обманул, а с другой стороны, на самом деле, никто и не собирался там на него нападать, никто не собирался его убивать, но он вот этим всем как бы показывает свои мысли, понимаете? Он его убить хотел. Вот в этом состоянии гнева, когда он увидел, что женщину, которую он хотел, принадлежит совсем другому, он его хотел убить и тут же как бы и говорит: но я-то человек хороший, праведный царь и так далее, и кто коснется его, тот смерти предан будет. И дальше смотрите: и посеял Ицхак на той земле, то есть невзирая, что она не так хороша, как сама земля Израиля, земля семи народов. И собрал он в том году, невзирая на то, что это был не обычный урожайный год, а год голодный, стократно. То есть, стократно это старицы. Предварительно оценили, сколько может земля уродить. И она уродила в 100 раз больше, чем предполагали, в самый урожайный год. А мудрецы говорили, что предварительно оценку делали, имея в виду выделение десятин. Но так или иначе, смотрите, в стране голод. А теперь еще один момент. из всех патриархов никто никогда не был земледельцем. Ицхак земледелец. Он не боится работать на земле. Вы помните, первый человек, Каин и Авель, один земледелец, другой животновод. Чем заканчивает земледелец Каин? Заканчивает очень даже плачевно. Он изгоняется, и у него куча проблем и так далее. То есть всегда среди патриархов считалось, что человек, который занимается землей, это большая ответственность. Не упасть. Потому что земля имеет определенную силу, не все могут устоять. Особенно земля Эрец Исраэль. Кстати, именно поэтому делалось вот это обрезание, оно как бы ослабляло вот этот вот момент желания. Дальше. И благословил его Господь. И великим стал муж, то есть Ицхак, и возвеличился все больше, пока не стал чрезвычайно великим. Так что люди говорили, что навоз мулов Ицхака лучше, чем серебро и золото Авимелеха. 14 стих. И было у него стада мелкого скота. То есть, кроме того, что огромный урожай, который вырос на его земле, а ведь все соседи это видят, там же зависть начинается. И великим стал муж тот, возвеличился больше, больше, чем кто? Больше, чем сам Авимелех. Начинается конфликт. А у него, кроме этого, смотрите, еще было у него и стада мелкого скота, и стада крупного скота, и хозяйство большое, огромное. И завидовать стали ему все пелештим. Пелештим — это в синодальном переводе филистимляне, или сегодняшние палестинцы, как они, по крайней мере, себя называют. 15 стих. И все колодцы, выкопанные рабами его отца, во дне Авраама его отца, засыпали пелештим и заполнили их землей. Теперь смотрите, жалко мало времени, но давайте до конца доведем все-таки нашу главу. Представьте себе, что вот все вот эти колодцы, что такое колодец? Это же вода, это источник жизни в пустыне. Там без воды жить невозможно. Колодец всегда сравнивался с источником жизни. Когда говорится в Писании, источники, живая вода, имеется вода проточная, либо которая идет из источника. А колодец — это место, из которого вычерпывали воду. То есть колодец еще сравнивался с душой человеческой, которую нужно было постоянно вычерпывать и добираться до самых глубин. Так вот, эти колодцы, они были для всех. Люди все пили оттуда. Не только Ицхак пил, не только Авраам пил. Колодцы были доступны для всех. Там не стояла охрана, что ты подходишь, и тебе нужно как газированной воды. Я помню, когда по Гродно мы гуляли и увидели случайно удивительную историческую ценность, такой шкаф, и в нем продавалась газированная газ. Как раньше помню, стаканчиков не найти возможно было. А там, значит, такие стаканчики у вас вываливались полиэтиленовые. Какой-то у вас монеток не было тогда, тогда бумажки кидали. И наливалась газированная вода. Так, там такого не было. Каждый подходил и набирал воды, сколько ему хотелось. Смотрите, что они делают. Лишь бы Ицхаку не было воды, они засыпали эти колодцы. А что ж сами будут пить? Да ладно, как-нибудь перебьемся. Лишь бы ему ничего не было. Вот смотрите, вот эта тенденция, когда человек злится, когда человек завидует, да, он теряет всякое логическое мышление. То есть его разум становится какой-то угловатый. Он нацелен только на его обиду, он нацелен только на то, чтобы сделать тому плохо и все. Логика всякая теряется. Они засыпают колодцы, в которых же сами и пьют. И их же собственные дети остаются без воды. Вот этот вот момент, он очень важный, и вы сегодня заметите эту же самую тенденцию. Сегодня палестинцы все работают в Израиле, все получают там зарплату, энергоснабжение получают, воду и так далее, практически питаются от Израиля. И пытаются же его убить, и пытаются же свой собственный колодец, из которого источники жизни идут, его же и засыпать, и уничтожить. Все продолжается, ничего нового не происходит. И хозяйство большое, и завидовать стали ему Пелештим. И все колодцы, выкопанные рабами его отца, в дни Авраама его отца, засыпали Пелештим и заполнили землю. И сказал Авимелех Ицхаку: «А ну уходи от нас, ибо ты окреп у нас премного». То есть богатство праотцов вызывает такую огромную зависть у соседей и всех окружающих. Здесь также вот этот принцип проявляется, то, что происходит с праотцами, является знаком конкретно для нас, для потомков. Всевышний не оставил народ и в прекращении, то есть в изгнании, и благословение, по крайней мере, какие-то короткие периоды прекращения гонений в самых разных странах. То есть проявляется в процветании каких-то общин еврейских. Да? Богатство материальное, благо вызывало всегда зависть правителей. Вот и население в странах рассеяния всегда были важнейшими факторами появления и ростами вот этого мощного на сегодняшний день самого проблемного духа антисемитизма. Этих преследований и изгнаний. Сегодня даже осталась вот эта тенденция. Евреи хитрые, евреи жадные и так далее и тому подобное. Вот они все под себя гребут. Это благословение от Бога. Вы обратили внимание? Ицхак остался на том месте, где ни у кого никакого урожая не было. И быть не могло. Не было урожая. И этим подчеркивается то, что это не Ицхак добился этого великого благословения, этого большого, огромного урожая, скота и так далее. Это Бог благословляет его. Это от него все идет. Так, друзья, где же логика? Давайте придем к Ицхаку. Давайте станем ему помогать. Давайте станем частью его, чтобы войти в благословение. Нет. Зависть все разрушает. И ушел оттуда Ицхак. И станом расположился в долине Гераль. То есть далеко от города отошел. И поселился там. А в иврите слово «нахаль» имеет значение «вади», то есть русло реки, которое пересыхает летом. Но зимой в период дождей переполняется водой. Как правило, вади находится в гористой местности и является вот таким местом сбора воды, которая, стекая с этих хребтов, и она устремляется вниз вот таким огромным стремительным потоком и увлекает за собой камни. В вади часто можно найти воду в естественно образовавшихся каких-то углублениях или в подземных пещерах. Именно туда и переходит Ицхак. И вновь Ицхак откопал, смотрите. И вновь Ицхак откопал колодцы. Не один, смотрите, во множественном числе написано. Откопал колодцы водные. Какие колодцы? Которые выкопал его Авраам. Он снова его откапывает. Которые выкопали во дни Авраама, его отца, и засыпали их Пелештим после смерти Авраама. И дал он им имена, как имена, которые дал им его отец. То есть он восстанавливает все, что было сделано его отцом. И копали рабы Ицхака в долине и нашли там колодец ключевой воды. То есть живой воды. Часто называется проточная вода или источник. То есть это не застойная какая-то вода, а чистая вода. И спорили пастухи Герара с пастухами Ицхака, говоря: «Наша вода». И нарек он колодцу имя Эсек. Эсек переводится «спорное дело», «тяжба какая-то», «конфликт». Ибо они вели тяжбу с ним. Обменяли его, что касается этого, увлекая спор в тяжбу и так далее. 21 стих. «И выкопали другой колодец и спросили также о нем. И он нарек ему имя Ситна». Ситна означает «препятствие». 22 стих. «И перенес оттуда свой стан и выкопал другой колодец». Смотри, он переходит от колодца к колодцу. Они идут за ним и засыпают эти колодцы, говорят, эти наши колодцы. И не спорили о нем, и нарек ему имя Реховод, и сказал: «Ибо ныне простор дал нам Господь, и мы размножимся на земле». Реховод, буквально свободное пространство, так переводится это слово. В переносном смысле это слово означает отдых, покой, передышку. После трудного момента или тяжелого какого-то состояния. В 30 километрах к северу-западу от Бершевы расположено селение Рухайбе. Известно, что арабы селились в земле Израиля недалеко от развалин вот этих древних еврейских поселений, названных, которые, ну, они помнили просто вот эти названия мест этих населений. Ибо этим как раз объясняется тот факт, что большинство старых арабских деревень носят названия, как раз созвучные тем, которые мы встречаем сегодня здесь в Танахе. Арабские названия селения часто служили археологам как раз указателем мест, где следует производить раскопки. Ну и практически помогали идентифицировать вот это то, что они нашли. 23 стих. «И взошел он оттуда в Бершеву, и себя явил ему Господь в ту ночь и сказал: „Я Бог Авраама и Ицхака отца твоего“». Смотрите, то есть до этого получается, еще этого не было. «Не страшись, ибо с тобой я, и благословлю я тебя, и умножу потомство твое ради Авраама и Ицхака твоего». Как вы думаете, чего страшился Ицхак? Кого спросить, не знаю. Ну, сегодня у нас Лена активная такая. Лена, как ты думаешь, чего он боялся? Бог же знает сердце нас, а если он говорит «не страшись», значит он страшился.
Ну, я думаю, что это качество было в какой-то мере присуще Исааку. Видите, когда не было, скажем, повода ему бояться за свою жизнь, да, в принципе, люди к нему нормально отнеслись, у него был страх, что его убьют из-за жены, да, и здесь Господь опять его, он много раз его подбадривает, да, чтобы он не боялся. Я думаю, что это было просто присуще ему как-то по характеру или просто... Знаете, когда человек имеет большое предназначение, да, он чувствует эту ответственность. И, возможно, вот как бы груз этой ответственности, он какой-то страх ему давал. Вот, я думаю, так вот, чисто как бы психологически рассудить. И, ну, это нормально, это человеческое. Это да. Просто, я думаю, как бы не то, что вот именно вот он боялся. Возможно, он не был уверен в себе, да, вот,
но
вот
так вот. Господь говорит, не бойся. А если Господь говорит, он, значит, он видит состояние человека. Это же не кто-то со стороны говорит. Смотрите, это речь Творца. Гала, ты как думаешь, чего он боялся?
Я думаю, боялся, что его все-таки убьют. Потому что такое
поселение
началось. Ну, стали закапывать колодцы, они
все... Да, правильно, смотрите.
Вот наглели это... больше и больше.
Конечно.
И вот, в конце концов, доберутся и меня закопают.
Отлично. Вот смотрите, чему учит нас Тора, да? Старайтесь, есть вот такое понимание. Есть пшат. Пшат – это простое понимание вот этой ситуации. Есть драш – это рассказ. А есть еще одна вещь, которая называется сот, тайна. То есть на четырех уровнях рассматривается Слово Божье. И мы с вами сегодня говорим, то, что сказала Лена, она как бы попыталась сот открыть, тайну какую-то там, да. На самом деле нам просто нужно для начала, чтобы понять и поэтапно пройти, нам нужно понять сначала пшат в простоте, как все это понимается. А простота такая, смотрите, он откапывает эти колодцы. Тут приходят люди и говорят: не твой колодец, не ты откопал. А он знает, что ты отец его откопал. И тут же на его глазах закапывает. А Авимелех, сын Герара, говорит: кто убьет Ицхака, тому там воздастся. То есть у него в мыслях. То есть царь хочет убить, народ кругом засыпывает эти колодцы, завидует ему, а зависть порождает ненависть. И он в этой ненависти находится, и он не поймет, ну, Боже, может быть, мне надо уйти из этой земли. Вы понимаете смысл в чем? Но если кругом враги, уже и невозможно. Ну, сколько можно? Может быть, мне надо уйти в другую сторону. И там спокойно жить. И ты меня благословишь там. А Господь говорит, смотрите, не бойся, Ицхак. Вот почему он ему говорит. Потому что естественное сомнение, когда вокруг враги. Когда тебя никто не понимает. Ты стараешься сделать лучше. Ты стараешься им принести благословение. Ты стараешься им принести чистую воду. А об тебя вытирают ноги. И засыпают твои колодцы. Ты откапываешь эти колодцы. И говоришь: послушайте, дорогие, это не старый завет. Это вечный завет. Это великая драгоценность. Это бриллиант, это сокровище, которое дал Господь. Пожалуйста, пользуйтесь, пейте из этого источника. Нет, мы не будем пить. Это вы, законники. Мы не хотим пить из ваших колодцев. И появляется тогда вот этот вот момент. Смотрите, Ицхаку стало Страшно, потому что он живет в окружении врагов, никто его не понимает и понимать не хочет. Что бы он ни делал? В Новом Завете написано: не сыпьте бисер перед свиньями. Почему? А потому что они и не собираются вас слушать. И не хотят вас слушать, потому что внутри их зависть, потому что внутри их ненависть. И сказал им Исхак: почему вы пришли ко мне? И построил он там жертвенник и возгласил имя Господне. И раскинул он там свой шатер. После того, как Господь сказал: не бойся. Потому что из себя явил ему Господь и сказал: благословлю тебя и благословлю вот эту землю, на которой ты будешь жить. То есть Ицхак держится за слово, но то, что происходит вокруг него, его это смущает, это страшно. И Авимелех пришел к нему и построил он там жертвенник и возгласил имя Господне и раскинул он там свой шатер и выковали там рабы Ицхака колодец. А Авимелех пришел к нему из Герара и с ним свита из другов, и из друзей его, и Пихол, предводитель его войска. И 27 стих: и сказал им Исхак: почему вы пришли ко мне? Вы помнили? Вот этот Авимелех, который только что выгнал его из Герара, теперь приходит к нему. Этот Авимелех, который создал ненавистную атмосферу в стране по отношению к нему, потому что все начинается с головы, все, как голова захочет, так и будет. Голова скажет, и все СМИ будут писать то, что сказала голова. Голова скажет, и все телеканалы будут говорить то, что говорит голова. И вот теперь смотрите, когда он видит, что благословение действительно вокруг Ицхака, и он действительно становится великий, и Бог действительно с ним, а люди тогда были очень религиозные. И тогда он приходит к Ицхаку и говорит ему: вот пришел как бы с тобой мир заключить. А собственно, мысли Ицхака: так я с тобой собственно и не воевал, ты сам меня выгнал оттуда. И Авимелех пришел к нему из Герара и с ним свитой, и Пихол, предводитель его. То есть пришла вся его свита и как бы начальник КГБ службы безопасности Пихол еще вместе с ним. И сказал им Ицхак: почему вы пришли ко мне? Ведь я ушел из вашего города. Что вы еще как бы от меня хотите? Ведь вы меня ненавидели и отослали меня от себя. И сказали они: не раз видели мы, что до отца твоего, видели, что до тебя, что был Господь с тобой. И сказали мы: пусть же будет клятва между нами, как клятва, которая между нами со дней отца твоего. Помните, Авраам заключил Бершевский договор с Авимелехом. Пусть будет теперь такая же между нами и между тобой. Так что же вы, если вы тогда заключили договор с Авраамом, что же вы мучаете его сына здесь? Они приходят и чувствуют, Бог с ним, и это опасно. Он просто заберет у них эту землю. Точно так же. А ведь они договор с Авраамом заключили, потому что боялись потерять эту землю. Теперь они делают то же самое с Ицхаком. Не раз видели мы, что был Господь с тобой, и сказали мы: пусть же будет клятва между нами, и между нами, и между тобой. И заключим мы союз. Если содеешь нам зло, как бы ни коснулось тебя, то есть когда мы сказали тебе: уходи от нас, и как мы творили тебе лишь добро, и отпустили тебя с миром, ты же ныне благословен Господом. То есть смотрите, когда мы творили тебе лишь добро и отпустили тебя с миром, то есть когда мы выгнали тебя оттуда, скажи спасибо, что мы тебя ни разу даже не убили. Ты ж, да мы просто тебя попросили, и ты ушел. Мы тебя даже не убили, а собирались, скорее всего. Так мы ж тебя не убили, а тем мы как бы показали милость по отношению к тебе. Мы народ милостливый. Я Авимелех, и вот вся моя свита, а вот и товарищ из внутренних дел, который занимается внутренними делами страны. То есть мы все пришли к тебе, и мы понимаем, что ты тут не совсем все правильно делаешь, но мы проявляем милость тебе, то, что ты жив. Помните, как в застенках КГБ многие товарищи загнивали? И им говорили: хорошо, мы проявляем к вам милость, что хотя бы ты не умер. Чтобы хотя бы ты не умер. Ты жив. И это а то, что мы сделали твою жизнь отравленной, так это, извини меня, по сравнению со смертью, великая милость. Если содеешь нам зло, как мы не коснулись тебя, и как мы творили тебя, то есть мы не коснулись тебя, не убили тебя, как мы творили тебе лишь добро и отпустили тебя с миром, ты же ныне благословенный Господом. 30 стих. И он устроил им пир, и они ели и пили. Опять та же самая картина. Все за счет Авраама было тогда. Помните, 7 овец и так далее. И здесь то же самое. Опять за счет Исхака все пришли, попили, поели. И поднялись они рано утром и дали клятву друг другу. И отпустил их Исхак, и они ушли от него с миром. И было в тот день, и пришли рабы Исхака, и сообщили о колодце, который копали, и сказали им: мы нашли воду. И назвали его Шива. Шива или Шева, Шева на иврите 7, Шива – это клятва. Потому имя города по сегодняшний день – Бершева. Собственно, этот город и был. Но это было подтверждением того, что клятва с этим народом была сделана. И было Исаву 40 лет, и взял он жену Ягудит, дочь Берихити, и Басмат, дочь Илона Хити. И были они недовольством для Исхака и для Ривки, потому что они служили идолам. И так заканчивается наша 26 глава. И здесь как бы ответ на нашего Исава. Смотрите, он делает то есть семейная традиция вообще не позволяла заключать браки с женщинами, принадлежащими семи народам Канаана. Это вы можете в 24 главе, в 3 стихе прочитать, в 27 главе, в 46 стихе. То, что здесь рассказывается об Исаве, показывает, насколько он пренебрегал учением Авраама и личным примером праотцов Авраама и Исхака. То есть в данный момент проявилось то, что он действительно не был достоин благословений, которые предназначались человеку, который станет продолжителем их дела. Дальше мы будем говорить о Якове. Но это будет наша следующая история и наше следующее увлекательное путешествие. Мы с вами встретимся через Шаббат, воскресенье. А сейчас пусть Бог благословит нас как-то особенно, специально благословит на понимание той истории, которую мы так тщательно постарались разобрать. Я просто прошу тебя, Божий Святой, благослови нас особенно. Пусть приснятся сегодня сны, которые будут пророческие, дабы нам точно знать, куда мы идем, зачем мы идем, наш путь, где наша земля, где нам служить Тебе, Боже, чтобы нам быть светом для народов и благословением для всей земли. За все Тебе честь и слава, великий святой и всемогущий Боже. И все дружно сказали: Амин.
Амин.